желание. И в то же время для дел плоти у нас не останется ни времени, ни места, ни желания, если у нас будет сердце занято Духом Святым. Ну, а исполняться Духом Святым, Ефесянам 5, 18. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом Святым, назидая самих себя псалмами, словословиями и песнопениями духовными. Пусть Господь позволит нам именно так поступать». И вот здесь определение мудрости. «Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна». Мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста. Чистота, святость – это неотъемлемые части, неотъемлемые черта христианина. И если в сердце нашем святость, то и мудрость это будет чиста. Потом мирна, то есть человек миротворец, он старается в любом случае привести к миру, добиться мира, сеять мир. Скромна. Мудрость, сходящая свыше, скромна. Все, что не скромно, оно теряет свое достоинство. Даже вот в мире были такие споры, что является определением красоты. И знаете, пришли к какому выводу? Скромность – царица красоты. Скромность – царица красоты. Ну и в нашем плане наша жизнь должна быть скромной, наше деяние должно быть скромным, наши потребности должны быть скромными. И если это есть, у нас всегда будет из чего уделить нуждающимся. Если наши потребности другие, вот что-то особо красиво, комфортно, на показ сделать, то у нас, во-первых, много уходит из средств, мы теряем духовные достоинства, ну, а потом мы и соблазном становимся, братья и сестры. Потому что каждый посмотрит на нас и увидит нашу жизнь далеко не скромную, то, конечно, скажет, ну какой же этот христианин? Пусть Господь позволит вот эту мудрость приобрести. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия. Милосердие – качество Бога. Бог милосерд. И если мы преображаемся, Духом Святым исполняемся, то это качество и в наших сердцах зреет. Полна милосердия и добрых плодов, беспристрастно и нелицемерно. Вот как понять слово «беспристрастно»? Как его расшифровать, скажите, пожалуйста? Беспристрастно. Не можем пояснить? Кто может пояснить это слово? Беспристрастно. А? Ну да, человек может что-то делать с пристрастием. С пристрастием. Ну, например, кто-то из моих родственников поступает плохо, я его защищаю. Вот это будет пристрастие. Или кого-то я особо люблю из братьев, сестер, но поступает плохо, я его опять защищаю, лишь потому, что я хороший друг или что. Вот в мудрости, сходящей свыше, не должно этого пристрастия быть. Она должна быть очень объективна. То есть поступать правильно, если даже самый лучший мой друг, тем более сказать ему, что ж ты делаешь. Или кто-то из родных, вот тут тоже не должно быть пристрастия, братья и сестры. Мы должны очень объективно поступать. И это будет настоящая черта и служителя, если и родных он не защищает, когда они неправы, беспристрастно, нелицемерно. Ну, лицемерные мы уже разбирали, что такое лицемерное. Вот это качество мудрости, исходящей свыше. Давайте еще запомним этот стих. «Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна, лицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир». Хранят мир. Мир надо хранить, быть миротворцами. И мы как-то разбирали, какое самое высшее блаженство, пришли к выводу, все-таки миротворцы, особые блаженства, будут наречены сынами Божьими. Это как бы воздаяние за это чудное качество. Ну вот, по этому месту Священного Писания, пожалуйста, давайте определимся, какие вопросы, какие дополнения, чтобы нам на практике как-то вот приобрести эту мудрость. Если бы она была в каждом члене церкви, да, какая бы это чудная была церковь, пусть Господь позволит нам работать над каждому над собой, а потом бы, чтобы эти камушки живые сложились в единое здание, тогда бы это действительно была живая церковь. Что можно дополнить, братья, пожалуйста? Какие вопросы, может быть, сестры, братья, пожалуйста? Давайте немножко участвовать будем. Давайте. Сказать, пожалуйста, пожалуйста.
За миротворство. У нас там в среде, где я жил, вот. В нашей общине один брат, ну, имел жену молодой. И все, знаете, мы, ну, никак миру не было.
Пожалуйста, братья, сестры, давайте еще по этим местам, потому что очень важные места Священного Писания. Ну вот посмотрите, почему в мире вот эти разводы, потому что там нет миротворца. Нет миротворца. Бог сам есть любовь, да. И если вот соприкоснуться с источником любви, с Богом, то как-то примиряются эти отношения. А я помню вот мирское наставление, это значит невесте и жениху. Мать говорит ему: смотри сразу в ежовые рукавицы, никакой скидки не давай, иначе верх возьмет, сядет на голову и плохо будет. А ей дают наставление: когда коврик, сразу первые вступай на коврик, когда постель, тогда будешь, он под пятой у тебя будет. Ну и вот какие же это отношения, понимаете, какие там наставления, что там может хорошего быть. И, конечно, там очень скоро все пропадает. А Божья любовь, Божье наставление, они пребывают. Это как постоянный елей, и лампадка всегда горит. Если где-то не так, то мы всегда можем поступить и сказать, и вот обратиться к Слову, или даже служитель уже придет, но пояснить. Поэтому мы всегда находимся в большом преимуществе. Пожалуйста, Коля, брат, что у тебя? Подумаешь, подумаешь, а дальше глядишь, чтобы фитиль-то горел, кому-то надо смиряться. И глядишь так, или просто дать времени, но все перекроется, или смолчать иногда. Если видишь, что полезно возразить уже, а если видишь, что не готова даже воспринять это вот возражение, лучше перетерпеть. Да. Ну, конечно, если дело касается каких-то фундаментальных истин и домоустройства уже там, конечно, надо и на место все ставить. Но, слава Богу, я думаю, что вот как написано, любовь покрывает множество грехов. Причем любовь вот именно не обязательно, это вот, ну, плотская любовь. Любовь к Богу и ответственность друг за друга, она всегда дает силы перенести все это. Всегда дает. А недопониманий во всех есть, конечно, все мы люди, и никого у нас нет настолько совершенным, чтобы уже, я не знаю, может быть, такие были семьи, где бы вот так все хорошо, гладко, и ни разу в жизни не было вот такой. Вот с братом со своим, я хочу сказать, мы росли на одной подушке, всегда спали, и мы ни разу за всю жизнь не поссорились, ни разу. Хотя были такие обстоятельства, как кажется, вот и тут, и тут, и тут, но мы с ним ни разу не поссорились, потому что как-то вот в сердце было большое расположение. Ну, поделитесь, братья, сестры, еще, ведь опыт у кого-то больше, чем у меня. Да я знаю, что вот если простить много, то это опять будет большое преимущество, чем доискиваться иногда, чтобы все-таки обвинить другую сторону. И если все-таки доищется, обвинит, то сердца-то разделяются далеко. А вот если мы покрываем, прощаем и не напоминаем, а то вот иногда, знаете, так я прощаю, но потом в нужный момент, ага, еще припомню, это уже напоминающий проступок, что теряет друга своего, напоминающий проступок. И тем более это в семейной жизни то же самое. Еще давайте, пожалуйста. Ну, белая зависть. Ну, может, она и не зависть. Вот это, да, в духовном плане, вот как Господь тебя благословляет, я тебе завидую. Это есть такое выражение, светлой завистью. Но лишь бы не было так, что черные магии и белые магии, это одно и то же. И чтобы зависть не была завистью. Если вот это я радуюсь твоему успеху, это другое дело. Уже не... Пожалуйста, Федор. Надо рассказывать, какая плохая жена или какой плохой муж. Хотя мы иногда не удержимся и близким начинаем рассказывать. А ведь если плохая жена или муж, это я плохой. Ведь становятся два одной плотью, да? Вот в чем дело-то. И получается, поношение, оно же на себя и обязательно обернется. Поэтому же, что есть, то и терпи. Одному брату, брат тоже пожаловался, вот такая жена сварливая, а служитель посмотрел, говорит, да тебе такая и надо, говорит, чтобы тебя пошлифовать хорошенько. Вот так. Ведь Бог-то не ошибается, понимаете? Вот так. И если мы опять начнем с самих себя, заглянем, то, наверное, и Бог допускает. Это тот же крест. Уже какой взяли крест, какой Господь дал, давайте его не укорачивать, не слагать, а нести. И Господь именно хочет нас ошлифовать, чтобы мы через это сделались кроткими. Пожалуйста, еще какие могут быть дополнения? Вот это так, да. Тут трудно кому первому начать. Вот это да. Вот во всяком плане. Ну и все же время, вот некоторые говорят, хоть ты и не виноват, но иди проси. Я не сторонник этого. Мы все-таки должны как-то приводить к общему знаменателю, к Слову Божьему. Может, я не понимаю, что я не виноват. Но лучше, конечно, чтобы виновная сторона пришла к этому сознанию. Как-то кротко, конечно, после как-то что-то, но все-таки привести к сознанию это тоже... А если в церкви мы всегда вот будем так, виноватой кто-то, его отлучать надо, а мы прощение просим от него, прощение. Раз, два, три, не участвовали в вечере, сходили, побеседовали, опять нет, мы все равно должны принимать в мире. Церковная дисциплина, она должна быть... и быть незыблемой. Пусть Бог нам это тоже положит на сердце. Петр Анатольевич, у тебя что-то есть, я чувствую, да? Пожалуйста.
Конечно, прощать мы должны, все настроим вместе. дальше он говорит, и те, из тех же уст исходит благословение проклятия, не должно, братья мои, всему так быть. Значит, из наших уст исходит благословение проклятия, и он говорит, не должно так быть, а дальше? А дальше он прибегает к природе. Течет ли из одного отверстия источника сладкая горькая вода? Нет, да? То есть то, что происходит в нашем языке, с нами, людьми, противоречит даже законам природы. Бог в природе установил так, что не может из одного источника течь соленая и сладкая вода. А человек, ну как бы он превратился в это, умудряется, что один язык и то издает. И дальше. Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Так же и один источник не может изливать соленую сладкую воду. Значит, когда он говорит о источнике, он говорит, не может. Закон природы. А когда говорит о том, что язык наш говорит, то говорит не может, а как? Не должно, да? Оно есть, но, братья, не должно так этого быть. Верующие не должно. И вот к чему подводит? Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Ну вот, люди выставляли себя, ну, братья между собой, может быть, вот так вот спорили, да ты недостойна этого постоянно греть тебя, лучше поведу, там, и так дальше, и так дальше. Пожалуйста, хочешь доказать? Докажи это добрым поведением с мудрой кротостью. Значит, такой человек, это настоящий мудрый человек, он не будет унижать другого, он не будет, скажем, подножки ставить духовно, еще как-то там, он будет вести себя ожидать милости от Бога. И вот дальше, что написано, но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не говорите на истину. Думаю, что это кульминационный момент, нужно иметь главная мысль, главная цель этой главы. Значит, если в сердце имеете, даже наружу, может, это и не проявлялось у кого-то, в сердце. Горькая зависть и сварливость. Ну, зависть, что это такое? Конечно, ну, вот светлая зависть, брат сказал, я говорю, святой зависть. Вот я бы хотел, чтобы вот посмотрел на детей, как хорошо дети, скажем, там, или, ну, еще какое-то дело, ну, так хотел бы, чтобы у меня так было. Это не та зависть. Зависть – это когда она съедает человека, что-то зло появляется, желание как-то повредить этому человеку, как-то, ну, вот, сделать нехорошее этому человеку. Обязательно греховная зависть, она сопровождается своими делами. Обязательно. Или же это в сердце. Вот написано, если в сердце имеете, и даже если в сердце зарождается, как бы этому человеку помешать? Ну вот у него получается, как бы ему помешать, чтобы он выше меня не прыгнул? Это уже в сердце началось тогда только зависть. И вот здесь мы видим, что он говорит, если имеете, то не хвалитесь и не лгите на истину. Значит, эти люди между собой, вероятно, хвалились. Я больше знаю, я больше прочитал, я больше проехал и так дальше. Ну, может быть, повидал, места больше проехал. И люди как-то рвались к посту. А он говорит, не хвалитесь. И самое главное, думаю, не лгите на истину. Братья и сестры, я думаю, что для нас это тоже важный урок. Вот мы, может быть, и хвалимся порою. Да и Библия учит нас хвалиться чем? Хвалящийся хвались чем? Господом, да? У нас есть право хвалиться. Хвалиться Господом. Но мы тоже можем хвалиться где-то, что мы верующие люди, что мы христиане. Слава Богу, это хорошо. Но в нашей похвале может быть поношение на истину. Может быть ложь на истину. А какая ложь? Вот если я хвалюсь тем, что я христианин, да? А люди смотрят на мою жизнь и думают, они не скажут, может быть, а сами себе думают, да какой же ты христианин? Когда и то, мы же видели, мы же подметили. И ты рвешься, и так, и так. И вот получается, что христианин, хвалясь своими достоинствами духовными, он лжет на истину. Он выдает вроде да, вроде я принадлежу к этой церкви, но он не прославляет церковь и Бога, а лжет на истину. Вот здесь мы должны, когда мы что-то произносим, или действительно идем до молитвы, соседи, родственники наши знают, наша жизнь действительно играет очень большую роль здесь. Потому что идя в дом молитвы, богобоязненный человек, он действительно привлекает людей к Богу. А человек, который вот живет, как здесь написано, из одного источника течет соленая сладкая вода, такой человек лжет на истину. И люди вслед такому человеку, он пошел на собрание, да? того соседа, он там наговорил на того соседа и так дальше. Когда у нас в разделении вот такое есть, ну, недуховное такое, соленое, сладкое в жизни, тогда вот получается ложь на истину, когда мы хвалимся, или даже просто, когда люди нас видят. Поэтому вот мы несем вот эту ответственность, то ли мы будем прославлять Бога и истину в нашей жизни, то ли мы будем вот лгать и поношением быть для истины.
Да, конечно, пожалуйста. Отвечу мудростью, которую высказал Лев Толстой. Иной говорит, отберет у Ивана и даст Петру, и говорит, что я благодетель. Я всем вот этим перепродающим только так могу сказать. Перепродавать – это значит у кого-то что-то умело взять, правда? И вот эти все – это только так. Я думаю, что Господь лучше будет, если мы две лепты положим, но не чистые, святые будут две лепты. А вся вот эта спекуляция, конечно, она сейчас в ранг возвысилась, бизнес и все прочее, великие слова. Но когда-то это у нас в христианстве не именовалось даже, понимаете? Не именовалось. Я помню вот свое детство, ну как-то у нас собрания были, там членское у нас за перегородку, а все равно все слышно. Сестра купила шаль и продала сестре на сколько-то, на 10 рублей дороже. Так ее разбирали, как надо отлучить. Вот как раньше это было. А сейчас ведь вот такое время, что гоняют, перегоняют, и все. Как-то держи, что имеешь, или спасай прочее, близкое к смерти. Иногда уже приходится и так поступать. А то это настолько уже силу взяло вот эта сущность сейчас, что мы даже свою ты имеешь право продать за сколько угодно, сколько тебе дадут свое. А чужое раньше вообще не считалось. Ну, да судит каждый себя человек, я уже так говорю в этих, потому что когда уже не слушаются служителей, да когда и служители по-разному говорят, это очень плохо. А некоторые говорят, так а что сейчас? Купцы – самые хорошие люди в Священном Писании. Дескать, надо поощрять это. Да нет, дорогие друзья. Если про купца приводит притча просто для поучения, но чтобы вот кто из апостолов спекуляцией занялся, вы где-нибудь хоть какой-то намек имеете на это? Да никогда, нигде вы не увидите. Это было противно христианскому духу. Ну, я, наверное, несколько рисковато сказал, но так. От избытка сердца иногда говорят уста то же самое. Ну, я думаю, это пресыщение, наверное. Ну, это надо конкретное место, может, найдите. Вот, потому что так по смыслу, по симфонии.
Я могу спросить, что это в том, что как давать бедным или нет. По базару пройти обязательно руку белочку надо брать меня. Чтобы всех не обидеть, значит, всем по 5 копеек хотя бы так, да? Но дело вот, что действительно вопрос серьезный сегодня. Потому что не дать, вроде... Описание ответа, да? А дать вроде сам нет. Написано так, вот мы считаем Галатам 6 главе. И так доколе зрение будет делать добро всем, она не плачет своим. Слава Богу, в нашей церкви есть сбор для бедных. Вот если вы хотите руку разменять и раздать бедным, принесите его в церковь. Если вы на базаре увидите, что это действительно человек бедный, ну действительно, вот бывает, куда это, ну бывает такие, что потеряли кровь, скажем, такому человеку надо не 5 копеек, может быть, у вас в церкви объявить сбор, потому что а вообще-то базар это, наверное, не то место. Слава Богу, у нас есть бедные церкви, которые надо помочь. Я вот так, я совсем недавно на эту тему как-то вот рассуждал. И вот это место в своей манере. Церковь живет как она отдельно живет. А на базаре стоят, в основном там не бедные люди стоят. Потому что пенсии все имеют, слава Богу, у нас на руку. А это заработок, и в основном заработок не для себя, а или для сына, или на машину дочери собирают там. Они собирают прилично бывает. Поэтому я думаю, вот это правило я так. Для себя мне вот это значит. Ну бывает, когда видишь, ну благородный человек, ну пьяница, видно же. Ну ставит только не пострадать.
Пожалуйста. братья и сестры, мы сегодня уже 4 главу не будем начинать, мы слово еще выслушаем, потому что много было рассуждений, уже со следующего раза, если будем живы.
Братья и сестры, по милости Божией, мы сегодня приступаем к изучению 4 главы послания Иакова. Пожалуйста, открывайте. 4 глава послания Иакова. Будем читать, пока будем читать 10 стихов. С 1 по 10. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите, просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, «До ревности любит Дух, живущий в нас». Но тем больше дает благодать, посему и сказано, «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач, и радость в печаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. Чудные поучения, чудные напоминания нам даны здесь, в этом месте Священного Писания. Мы будем так стих за стихом читать, углубляться, пояснять, у кого Господь возбудит желание пояснить личное откровение или вопросы, пожалуйста. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших?» Значит, в этом стихе апостол Иаков говорит об источнике вражды и распри. Откуда получается вражда, распри? Если мы слышали сейчас проповедь о любви, то если в любви мы живем, в сердце любовь, то вражды не будет, да? Распри не будет. А что такое распри? Что за слово такое? А? Распри, да, вражда, ссоры, брань, вот это все будет распри, то есть быть вне в любви друг со другом. Значит, вот эти вражда и распри, они возникают от вожделений наших, воюющих в нашем теле, в нашей плоти. Вожделение, что такое вожделение? Это очень сильные желания. Вожделение может быть очень доброе, когда наше желание направлено к доброму. Например, мы поем псаломы у Давида «Как вожделенны жилища твои». Это хорошее вожделение. «Истомилась душа моя, желая вот именно быть в Доме Божьем». Хорошее желание. А вот тут вожделений ваших, воюющих в членах ваших. А в нашей плоти хорошее вожделение или плохое? Плохое. И даже Павел говорит, не живет в плоти моей доброе. Доброго, чего хочу, не делаю. А злого, чего не хочу, делаю. Потому что там в нас живет грех. Унаследован еще от Адама. И он умножается в нас самих. Преувеличивается из поколения в поколение, когда он передан нам, предположим, от родителей какой-то недостаток, гордость. А смотришь, в детях он еще более укрепляется. Если мы не идем к Господу, если мы не рождаемся свыше. А вот если рождаемся свыше, то Господь удаляет все, потому что Дух Святой, вселяя в сердце, вытесняет все эти качества неугодные. И если плоть начинает противиться духу, то дух возрожденного человека господствует на плоть. А кто кому служит, тот тому и раб. Вот в этом плане давайте мы еще промыслим свое сердце. Все недовольства, они не потому, что действительно кто-то мне плохо сделал. Вот есть такое хорошее выражение: кротость невозможно обидеть. Вы попробуйте обидеть кроткого человека. Обижайте, он не обижается. Попробуйте. А кто обижается? Ну вот, если там вот, что мы, вожделение наше, живущее в нашем теле, или что-то не так, или что-то. Давайте вот этот стих промыслим. Я еще прочитаю, у кого будет дополнение или вопросы, пожалуйста. Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Пожалуйста. Не, наверное, в плоти, конечно, это в плоти, да, в плоти. Ну, плоть плотью, но плоть-то управляется душой, и поэтому, если мы живем вот этими душевными силами, то получается, что человек, живущий по плоти, он не духовный, а какой? Душевный. А душевный человек Царствие Божие наследует или нет? Нет. И вот какие там, посмотрите, тут перечисление. Воюющих в членах ваших: желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Да. Ну, мы так рассуждали, что плотской человек лучше душевного. Плотской человек, ну вот, младенец родился, у него все в задатке есть. Но у него еще ничего не проявлено. Так и человек, родившийся свыше, у него в задатке должен быть плод Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, мастерь, вера, кротость, воздержание. Но они еще не могут проявиться. А душевный человек, который уже сложились свои взгляды, и он уже защищает свое воззрение, вот живет по наклонностям, вот мирские наклонности, все. И он уже начинает защищать свою точку зрения. А точка зрения очень опасная. Мы вот будем рассуждать, что дружба с миром есть вражда против Бога. Поэтому получается, что душевный человек хуже, чем плотской человек. Плотской человек тот, который родился, но у него будет возрастать этот дух, и постепенно он будет в более явных качествах проявляться. Вот Иван Вениаминович Каргель говорит, если, говорит, мы видим, что вот только зацвела лоза виноградная, и подойти, и вот цветет, и уже можно сказать, сколько ягодок будет. Правда? На винограде. Сколько ягодок. Но их нет. Их нет. Но мы знаем, что они будут, если будут благоприятные обстоятельства. А вот у душевного человека не видно их даже, чтобы они потом были, проявлялись, потому что он живет не по плоти, не по духу, а по плотским вот этим вожделенным наклонностям. Поэтому даже мы вот разбирали, что это не есть мудрость, ходящая свыше, какая душевная, а еще как рядом бесовская. Вот куда рядом душевность, душевная и бесовская. Вот. Желаете, не имеете. Убиваете, завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Ну, то вот такие выражения очень сильно греховные, употребленные. Ну, убиваете, это уже не в христианстве, уже такого нет. Но не будем забывать, что это написано 12 коленам, находящимся в рассеянии. Это тем, которые из иудеища приходили к Господу. Ну и в то же время мы сегодня слышали, кто ненавидит брата, тот кто? Убийца. Значит, получается, что из нас тоже могут быть убийцы по строгой мерке Нового Завета. И вот здесь опять желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, потому что не просите. А просите, не получаете. А почему не получаете? Потому что не на добро просите. А для чего? Опять для этих волений, плотских, душевозделений. Правда, есть вот такое течение сейчас. Три волны, значит, пятидесятничество, потом вот это power, евангелизм, харизматия. А сейчас еще социальное Евангелие появилось. И лидеры этого течения говорят, Бог стыдится бедных христиан. Ты не можешь, не должен быть бедным. Вот тебе надо, если машина, ты говори, Господи, такая машина, такой марки, столько сидений, все, рисуй эту машину, рисуй, и потом уже дойдет до того, что у тебя будет эта машина. Мы, конечно, далеки от этого понимание. Вот не бедных ли мира, что избрал Бог, мы в прошлый раз рассуждали, быть что богатыми, вот, богатыми другим. И поэтому у Господа всегда дело совершали те, которые отрекались. Апостол Павел говорит, вот мы оставили все и пошли за тобою. Оставили все. Да? Но это одно и то же течение. Вот у них пауэр-анжелизм, вот это чудесами покорять. А теперь уже родоначальник его такой слышали, пастор Йон Ги Чо, сеульский пастор. Вот у них тоже это, да, тоже все покорять. Ну. А вот почему просите и не получаете. Поэтому тут секрет, всегда ли Бог отвечает на нашу молитву. Бывает, что Бог не отвечает на нашу молитву. Ну, например, ребенок бьет ногами, дайте вот ему красивую книжку. Он будет листать и рвать. Или он, как у нас братики некоторые, берут сборники, а потом, глядишь, и кусочки валяются. Конечно, мы должны приучать их и петь, и все прочее. Но а если ребенок потребует опасную бритву и будет ногами бить, дай мне эту бритву, дай истерики закатывать. Мать даст или нет бритву? Нет. Потому что он поранит себя. И Бог не отвечает иногда, потому что наше вожделение, низкие плотские желания ему не угодны. И здесь надо очень хорошо, братья и сестры, усвоить, когда Бог отвечает на наши молитвы. Во-первых, первый Бог не отвечает. Иоанна 9:31. Грешников Бог не слушает. Люди мира сегодня иногда говорят, а меня Бог слушал, вот помогал, жизнь сохранил. Да, Бог, просто любя тебя, сохранил жизнь, но у тебя нет беседы с Господом. У тебя нет беседы с Господом. Бог начинает беседовать когда? Когда убран барьер. А когда этот барьер убирается, Исаия 59 глава, мы читаем как? Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не тяжелело, чтобы слышать, но что беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши, что отвращают Его лицо от вас». Вот состояние человека в мире. Разделение отвращает Бог лицо. Он слышит, конечно, но не отвечает. Когда мы примиряемся с Богом, то Он становится нашим отцом, и у отца с сыном начинаются очень взаимные и прекрасные отношения. Но они могут быть нарушены, когда? 65-й Псалом, 18 стих, мы читаем такие слова. «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то что? Не услышал бы меня Господь. Но я вот хочу с отцом, с матерью хорошо жить, но вот мне что-то там дитяте понравилось, копеечку стащил или что-то другое, нарушаются отношения. И если мать узнает, что она будет ласкать сына или дочь, нет, наказывать, пока не восстановились отношения. И поэтому, если вот у дитяти Божьего уже нарушается это отношение, какое-то беззаконие совершено, Бог не будет отвечать. Прямо сказано, если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Вот когда совершено беззаконие, а если вот в сердце вражды и распри, то эта душа начинает защищать свое беззаконие, понимаете? Уже как бы костенеет в этом беззаконии. Но мы читаем еще Псалом: «Не дай сердцу моему уклониться к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие». Вот это самое трудное, когда начинают Слово Божие использовать, чтобы оправдать свое деяние. Нехорошее деяние, неправильное деяние. Или обиду, или кого-то, что-то, чего-то, раздражение и все прочее. Господь в таких случаях тоже нас не слышит. Бог иногда замедляет ответ на нашу молитву. Как 18 глава Луки, притча, вдова, судья. Вдова ходит к судье, просит, судья не отвечает. И как начинается это? Сказал также притчу, что должен всегда молиться и что? Не унывать. Вот тут уже Бог хочет к постоянству нас приучить. И уж если судья мирской там ответил этой вдове, Бог ли не защитит вопиющих к нему день и ночь, хотя что? Медлит подать защиту. Вот интересно. Медлит подать защиту. Почему? Хочет приучить нас к постоянству. Вот у нас очень хорошая поэтесса на Урале есть. У нее есть стих: «Ты возносил мольбу, ты плакал, ждал, а небеса тебе не отвечали. Ты думал, это все печаль к печали, а это Бог тебя благословлял». Только нам вот надо понять, что и веру иметь, а вот когда веру иметь, мы сейчас дойдем до этого, значит, Бог может задержать ответ на нашу молитву. И вот эта 4 глава, Бог не может ответить, если мы просим для плотских наших вожделений. Бог никогда не ответит на такую молитву. И еще мы всегда должны помнить, что идет борьба духов злобы поднебесных. У Даниила, вот, по-моему, в 10 главе, да, 10 глава, там он молится, а Гавриил является ему, говорит: «Даниил, муж желаний, твоя молитва услышана, и я бы пришел к тебе, но князь царства персидского стоял против меня 21 день». Князь царства персидского, тоже олицетворение нечистых сил, стоял против меня. Значит, вот это даже в высшем плане Бог отвечает на нашу молитву. Да. А вот одна молитва будет исполняться, когда, может, прошло 20-30 столетий. Знаете, какая молитва? 6 глава Откровения. И когда он снял какую печать, не помню, там, по-моему, 5-ю печать, да? «Увидел я под жертвенником души, убиенных за Слово Божие, которые что? Как они? Доколе, Владыка, святый истинный, не мстишь за кровь нашу». Это сколько убиенных, сколько веков? А вот им дали одежду, успокойтесь, пока и братья дополнят. Вот только когда может быть молитва услышана. Но, тем не менее, мы должны всегда молиться и верить в справедливость Божию. И вот самый яркий ответ, когда Господь слышит нашу молитву, какой она должна быть? Давайте прочитаем. Мы еще не дошли до Иоанна, но дойдем. 5 глава 1 Иоанна, 14-16 стихи.